текущих процессов. Теперь по поводу учений. Не факт, что эти учения состоятся в будущем. Ну, их, конечно, анонсировали. Одной из целей этих учений будет слаженность всех войск. Там, потому что разные войска разных стран действуют по своим алгоритмам, по своим там процедурам. Возможно, Россия хочет таким образом добиться, чтобы все эти войска работали в унисон, подчинялись единым командам, например, там, под эгидой Российской Федерации. Ну, не например, а скорее всего так оно и будет. Что Российская Федерация будет отыгрывать важнейшую роль в этих учениях, что там будут одинаковые позывные, одинаковые там названия частоты, по которым они связываются, одинаковые целеуказания и так далее, чтобы максимально сгруппировать эти силы. Теперь по поводу, почему они будут проходить в дальних регионах, возможно, это посыл такой от Путина этим президентам, что мы-то тут назначаем учения, то есть, а вы должны всегда иметь в виду, что наша армия здесь, и если вы не будете там, с нами, не будете нашими сателлитами, то вы можете разделить участь Украины. Возможно, таким образом пытается их запугать, как-то держать их в тонусе, но я не думаю, что ему это удается.
То есть, вполне возможно, это даже не обоюдное решение с лидерами Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, а вот хотелка Путина. Ну, давайте вот к ситуации с фронтом. Сообщил Институт изучения войны, они такие достаточно подробные отчеты, регулярные, выпускают о том, что вот сейчас российская армия, скорее всего, сосредоточится на захвате только Луганской области. Донецкую они уже поняли, что она им не светит, особенно после провала этого наступления массированного у Изюма. Если уже такое наступление провалилось, вот делают выводы эти аналитики, то скорее всего не получится у них взять этот большой котел, хотят они теперь устроить этот маленький котел, но и там не получается, потому что вот переправились 11 мая пытались переправиться через Северский Донец, ВСУ разгромили их, колоссальные потери, я вот у вас тоже попрошу это прокомментировать, насколько они колоссальные, да, 485 военнослужащих из 550, ну то есть фактически весь этот отряд, который был брошен на форсирование Северского Донца, был уничтожен, более 80 единиц техники было выведено из строя. Вы как считаете, Иван, действительно там уже, ну или армейцы, генералы предлагают Путину, или сам Путин принял такое решение захватить только Луганскую область, а с Донецкой пока повременить, а если повременить, то насколько повременить, на что рассчитывать дальше? Обещали это публично, захватить все?
Попробую ответить на ваш вопрос. Вы правильно определили, что действительно теперь их задача захват одной из областей. То есть масштаб их там хотелок, как он, можно посмотреть в ретроспективе, как он начал уменьшаться с момента вторжения. Сначала там была задача там, захватить всю Украину, потом там давайте одну часть Украины захватим, потом нет, давайте лучше несколько областей, теперь уже скукоживается до размера спичечной коробочки уже их задача, но и там у них не получается. И вот сейчас вы показали видеоряд с вот этим разгромом. Я обратил внимание на эти фотографии, там видео, что некоторая техника, следы вот некоторая техника, которая находится в воде, заканчивается прямо возле воды. То есть складывалось такое впечатление, что некоторые военные российские сознательно, получается, что загоняли эту технику прямо в воду и там ее топили. Ну, это еще отдельно нужно будет проанализировать, посмотреть, такое интересное просто замечание. Теперь по поводу хотелок. Да, они могут хотеть, россияне, много чего. И закрепиться, там еще какой-то котел взять, и провести даже не референдум на юге Украины, а раздать там паспорта где-то в Запорожье, Херсоне. Но их желания наталкиваются на суровую реальность, суровую действительность. Потому что действительно, без пафоса, я действительно стараюсь быть объективным, украинская армия невероятно морально мотивирована. А во многих случаях это половина даже победы в бою, мотивация. Второе. Действительно, идет значительное количество техники, причем хорошей техники. Я вам не скажу, где именно, но я был свидетелем, как, проезжая по дороге одного из регионов Украины, я вижу, как мне навстречу едут траки, груженные техникой. Она под тентом, под навесом, но я вижу, что расцветка и форма, ну, далеко отличается от того, что есть в украинской армии. Я понимаю, что везут. Везут технику, везут тяжелую технику. Мы видим, что американцы передают нам просто десятки миллионов боеприпасов к стрелковому оружию. Передают сотни, буквально 200 тысяч, по-моему, 180 тысяч боеприпасов 150-миллиметровых для наших артиллерийских систем. Это очень серьезно. То есть то, что россияне будут хотеть захватить, наталкивается на современную технику и отпор наших военных.
А сколько у них времени на эти попытки? Ну, сейчас, наверное, рискованна, в принципе, ситуация, да, потому что только 10% области контролируется. Не получилось у них в районе Кременной, Белогоровки вот переправиться. Вот в Институте изучения войны говорят, что чуть восточнее они перейдут. Ну, если по карте смотреть, это уже агломерация, да, то есть будут рваться через рубежное непосредственно к самому Северодонецку. Наверное, там все-таки рисковая ситуация. Если рассчитывают захватить, значит, это может быть теоретически даже вероятно. Вот по вашим ощущениям, когда это станет, ну, фактически невероятным, потому что уже такая будет огневая мощь вооруженных сил Украины. Когда мы будем говорить о том, что даже это они не рассчитывают захватить, так скажем?
Когда украинская армия насытится, действительно насытится настолько, сколько это нужно, иностранной техникой, я имею в виду артиллерийскими системами, которые смогут подавлять любую военную активность противника, не будучи, не рискуя получить в ответ прилет от артиллерии противника. Я уже говорил, что артиллерийские системы Российской Федерации, там это российские, советские образцы, там модернизированные антиобразцы, в среднем они закидывают там снаряды там 20-30 километров. Да, там есть суперсовременные образцы, но там буквально единицы, которые могут дальше закинуть снаряды. Но вот эти вот современные американские пушки, гаубицы, они могут закидывать снаряды там и 40, и там, до 50 километров при там определенных условиях. А это просто категорически меняет весь расклад на фронте. То есть наши военные могут отстреливать боеприпасы, не получая в ответ ответку от российских артиллеристов. И со временем на россиян это будет действовать категорически удручающе. То есть им прилетает и разбивает их позиции, они стреляют в ответ, да, выявляют направление, откуда стреляли. Но буквально там 10-15 километров их снаряды не будут долетать до наших позиций. И россияне со временем придут, что говорят: «Караул, мы-то стреляем, а мы же не долетаем». И это будет морально убивать российскую армию изнутри. То есть воля к сопротивлению, воля к захвату в дальнейшем будет просто сходить на ноль.
Спасибо большое, Иван, за участие в нашей программе.
Спасибо вам.
Иван Ступак был с нами, военный эксперт Украинского института будущего. К нам присоединяется Мария Золкина, политический аналитик Фонда демократической инициативы имени Илька Кучерева. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мария, ну вот дошли мы до такого этапа, когда задача у Путина хотя бы удержать захваченное. Ну, судя по вот словам аналитиков Института изучения войны, что пытаются они захватить хотя бы всю территорию Луганской области, а Донецкая уже сейчас и не мечтают. Вот давайте представим себе, ну, такой плохой вариант, да, если получится с Луганской областью. Ну, вот выйдут они на административные границы, 10% территории им осталось. Какие варианты у Путина удержать эту территорию? Ну, ведь, наверное, ВСУ пойдут в наступление, освобождая, пытаясь освободить эти территории. И Путин, наверное, это понимает, что нужно как-то их будет защищать. Может быть, политически защищать, может быть, присоединить?
Это один из вариантов. Но проблема, я не исключаю абсолютно, что Россия решит объявить об аннексии полноценной так называемых ДНР и ЛНР в составе административных границ, в административных границах полностью, конечно, украинских Донецкой и Луганской областей, но я думаю, что это решение может Россия принять исключительно в привязке к Херсонской области. Объясню почему. Потому что само по себе, сами по себе эти квазиобразования и сама по себе Донецкая и Луганская области не являются скорее, не будут выглядеть скорее не успехом, а реальным провалом всех военных потуг России за эти три месяца. И поэтому, если решение об аннексии будет принято, я думаю, очень вероятно, что это будет принято в ближайшие там месяц, то россияне будут принимать это решение в пакете с Херсонской областью. Во-первых, это будет уже претензия на какой-то более-менее серьезный там территориальный отрезок, скажем так, да, там весь этот коридор, о котором они давно мечтали, с территории Российской Федерации до аннексированного Крыма. Но поскольку им нужен Херсонская область нужна в этом пакете, у них там проблемы на самом деле не меньше, чем на Донбассе. поскольку в Херсонской области россияне не чувствуют себя комфортно и стабильно, ни оккупационные администрации, ни военные, ни военное их присутствие, по двум позициям. Первое, с военной точки зрения, их постоянно терзают вооруженные силы Украины на административных границах Херсонской области, освобождая то это село и другие населенные пункты. То есть вероятность контрнаступательных операций в Херсонской области, она оценивается, я думаю, как высокая самими россиянами. И другой момент, почему им там некомфортно, это очень активная работа украинских партизан, потому что по всей Херсонской области постоянно появляются следы присутствия сторонников украинской власти, и россияне, естественно, не чувствуют себя безопасно, не понимают, что на этой территории однозначно есть и добровольцы, то есть партизаны, скажем так, волонтеры, но они понимают, что там могут работать и, скорее всего, работают силы специальных операций Украины. И в этой ситуации они даже фейковый референдум организовать там не могут, поскольку он однозначно будет сорван тем или иным образом. Но они попытаются, то есть задача минимум – это в ближайшие несколько недель зафиксировать свое присутствие и подавить террором любое сопротивление на местах, для того, чтобы можно было, скорее всего, не через референдум, а просто росчерком пера, там, условно, в виде декрета, решения, указа, решить присоединить эти территории к Российской Федерации. И это делается как раз для того, в продолжение вашего предыдущего спикера, чтобы успеть до насыщения украинской армии всеми теми видами вооружения, которое кардинально изменит характер войны.
Мария, ну давайте вернемся на Донбасс. Просто о Донецкой области и речи уже сейчас, я так понимаю, нет. Они бомбят вдоль всей линии соприкосновения, но там вообще никак не продвинулись, если на Луганской продвинулись. Как этот вопрос решать? Ну, допустим, Луганскую область освободили в кавычках. Можно аннексировать, ну вот, допустим, всю Луганскую область, всю Херсонскую область, и Донецкую не аннексировать, вот это ОРДО, или аннексировать с вот такими вот нечеткими границами, с возможностью дальнейшего отвоевания вот Краматорска, Славянска, Бахмута и подобных городов? Тут же тоже такая дилемма.
Ну, конечно, дилемма, но поэтому я думаю, что здесь нет никакого однозначного пока сценария. Они вполне могут объявить и о аннексии этих территорий, не имея контроля над подконтрольной Украине частью Донецкой области. На самом деле там логику сейчас искать очень трудно, потому что россияне, с моей точки зрения, вынуждены с колес менять вообще всю свою тактику войны, и они не знают, что делать. То, что они сейчас вынужденно уже оказались в стадии более длительного конфликта, чем они ожидали, для них это неудобно, некомфортно пока что, потому что невозможно представлять никакие политические или военные успехи на этом фоне. И я вполне допускаю, что они могут пойти на такой абсурдный шаг, когда они объявят об аннексии всего Донбасса, там, апеллируя какому-то народу Донбасса, еще какой-то ерунде, но при этом не будут иметь контроля над севером Донецкой области. А я думаю, что они контроля там и не получат. То есть наши противодействия в Харьковской области, наши активные бои и контроперации на Изюмском направлении, они очень кровопролитные для украинской армии, но в то же время успешные. А без этого ни о какой оккупации Донецкой области речи быть не может, ни о каком окружении украинских вооруженных сил на Донбассе, в принципе, тоже речи быть не может.
Ну и поэтому вы допускаете присоединение, вот так называемую аннексию Херсонской области, без крымского сценария, так называемого, потому что ведь это нелегально, ну, незаконно по российским законам, да, будет вот это просто обращение. Нет, там нужно вот признание какой-то независимости этой территории, потом обращение, потом это все проходит через Совет Федерации, потом только Путин подписывает указ. Вы думаете, что это все могут пропустить и тупо присоединить в случае с Херсонщиной?
Да, я думаю так. Самый выгодный сценарий для России был бы, конечно, проведение фейкового референдума по подобию Донецкой, Луганской областей и Крыма. Но поскольку у россиян нет такого контроля за всем, что происходит в Херсонской области, и нет поддержки местного населения, плюс по самым скромным оценкам 50% населения области, а это 500 тысяч человек, выехали. Среди других им трудно найти коллаборантов, скажем так, которые бы понимали что-то в административных процессах и могли бы иметь хоть какой-то малейший авторитет и людей к чему-то призывать и на что-то мобилизовать. Вот во всей этой ситуации я вполне допускаю, что они просто примут решение указом президента о присоединении Херсонской области к Российской Федерации.
Времени осталось немного, и вы об этом говорите, вот Иван Ступак говорил. Мария, а по каким звоночкам мы поймем, что вот развитие событий пойдет именно вот по такому сценарию, о котором вы сейчас говорите? То есть вы говорите, что счет идет на неделе фактически.
Но счет идет на неделе, потому что водоразделом вообще в развитии нашей войны однозначно будет прибытие в большом количестве, в нужном количестве, с одной стороны тяжелой артиллерии, а с другой стороны усиление нашей противовоздушной, противоракетной обороны, хотя бы противоракетные системы в достаточном количестве, чтобы пришли, которые смогут, скажем так, частота их присутствия на земле, чтобы она была достаточной для того, чтобы противодействовать атакам ракетным с воздуха. И вот поскольку все это происходит медленнее, чем мы ожидали, да, потому что ленд-лиз там изначально это история апрельская, потом пока Байден это подписал и так далее. Ну, понятно, что сейчас нам все равно оружие шло, но чисто символически это сейчас должно происходить быстрее, просто через росчерк пера самого Байдена без каких-либо дополнительных еще согласований после того, как ленд-лиз окончательно вступит в силу, за него там проголосуют еще, чтобы не блокировали в Сенате. Поэтому вот у нас есть вот этот период времени. Сколько это будет точно, я не могу сказать, потому что я не знаю, в какой конкретно момент к нам придет вся в необходимом количестве военная техника. Но это, очевидно, не месяцы, а скорее недели, скажем так. И у России есть вот этот зазор времени небольшой для того, чтобы попытаться политически объявить о том, что они считают какую-то территорию своей. Это ничего, сразу скажу, абсолютно ничего не изменит в восприятии этого военного конфликта международного, этой войны, ни западным сообществом, ни Украиной. То есть в отличие от 2014 года России не удастся в переговорах застолбить за собой ту территорию, на которой физически сейчас, например, находятся российские войска, и даже если они объявят эту территорию частью Российской Федерации. То есть это абсолютно ничего не поменяет, эта территория будет освобождаться безо всяких условий и предисловий, скажем так.
Спасибо большое, Мария, за участие в нашей программе. Мария Золкина с нами была, политический аналитик Фонда демократической инициативы имени Ильи Кучерева. К нам присоединяется российский политолог Иван Преображенский. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте.
Иван, ну как вам вот такой сценарий, который сейчас Мария Золкина обрисовала? Может сейчас Россия прирасти, так сказать, новыми территориями, чтобы защитить их от освобождения вооруженными силами Украины, неминуемого освобождения, ну, силовым путем после усиления?
Ну, я думаю, что Россия, по крайней мере, это планирует. Совершенно очевидно, что она это планирует. Совершенно очевидно, что решение идет по образцу крымского в данном случае, а не по образцу Абхазии и Южной Осетии. И недаром с самого начала ходили слухи, что в реальности Кремль...
Пропадает связь у нас с Иваном. Сейчас постараемся ее восстановить. Я напомню, это российский политолог Иван Преображенский. Сейчас мы перенаберем его. Мы обсуждаем возможности аннексии оккупированных частей Донецкой и Луганской областей и Херсонщины. Вот, как сказала Мария Золкина, вполне возможно, что это все пакетом случится, будет присоединено это к Российской Федерации для того, чтобы защитить от контрнаступления, уже не контрудара, а контрнаступления вооруженных сил Украины, которое может начаться в ближайшие недели, когда Украина получит обещанную военную технику от своих партнеров стран Запада. Ну а пока пытаются не захватить Луганскую область. Вроде восстановили мы с Иваном связь. Иван, слышите нас? Иван, есть у вас связь? Слышите нас?
Да, да, слушаю.
Фактически вы с самого начала пропали, поэтому вот даю вам слово, пожалуйста.
Окей, спасибо, извиняюсь. Да, я хотел сказать, что, безусловно, совершенно отчетливо видно, что Россия собирается попытаться объявить о том, что эти территории входят в состав России, что решение будет приниматься не по абхазскому, условно говоря, или южно-осетинскому сценарию, а по сценарию Крыма, и даже о так называемых ЛНР и ДНР, еще до того, как Владимир Путин объявил о том, что Россия признает их независимость, в реальности ходили слухи, я думаю, что они были абсолютно правдивы, что Кремль собирается их тоже включать в состав Российской Федерации, так или иначе. Странно было бы включить Херсон и не включить Донбасс и, соответственно, Луганскую область, те районы, которые российская армия уже заняла. По крайней мере, именно это, я думаю, что они объявят. Судя по всему, существует у Владимира Путина и его окружения такое ощущение, что они теряют шансы удержать или занять новые территории. И, соответственно, надо хотя бы то, что они уже успели захватить, причем везде повсеместно, включая ту же самую Южную Осетию, просто присоединять к Российской Федерации. Вероятность этого достаточно велика, насколько я понимаю. Впрочем, есть еще вариант, когда, скажем, та же самая Южная Осетия и Донецк и Луганск, прилегающие к ним районы, все-таки будут сохраняться в качестве таких марионеточных, якобы независимых государств, а слухи о том, что их Россия собирается включить в состав, это такая операция прикрытия для оккупации и, соответственно, присоединения Херсонской области. Ну и очевидно, что Кремль, в принципе, сохраняет до сих пор претензии на то, чтобы как минимум пытаться еще Запорожскую захватить. Из Харьковской его уже, по сути дела, выбили.
А с Херсонщиной, насколько это будет легально, если вот как коллаборант Стремоусов говорил простым декретом, указом, обращением к Путину, Путин присоединяет, это вообще, ну, возможно, вы рассматриваете вот такой вот вариант тупой оккупации, я так понимаю, тупого присоединения?
Я думаю, что как раз именно вариант тупой оккупации. А какой смысл выделываться, устраивать какой-то референдум, тратить деньги, тратить силы на то, чтобы нарисовать то, что никто и так не признает?
Тогда это не крымский сценарий?
Это крымский сценарий в том плане, что в Крыму это еще имело смысл. В Крыму это было обусловлено тем фактом, что потом Кремль очень долго доказывал, собственно, рассчитывал в конце концов доказать, что действительно прошел референдум и действительно большинство населения его поддерживало. И разница здесь не в том, какой сценарий, а в том, как настроено население. В Крыму действительно, по крайней мере, в момент оккупации, значительная, если не большая часть населения, в принципе, поддерживала российскую аннексию. Как минимум, конечно, скажем так, с учетом того, что там уже находились российские войска, и соответствующее психологическое давление на граждан оказывалось. Но, тем не менее, на территории Херсонской области, даже с учетом того, что там находятся российские оккупационные войска, я уверен, что большинство оставшегося населения, а там осталось в том же Херсоне, ну, дай бог, половина населения, а то, может быть, и меньше, и в окрестных деревнях тоже до трети населения уехало, насколько я понимаю, в небольших городках. То есть речь идет о том, что даже оставшееся при этом население не поддерживает включение в состав России. И, соответственно, нет никакого смысла рисовать вот эту вот всю историю, проще тупо присоединить, но у меня есть серьезное предположение, что это не будет какая-то отдельная территория, а присоединят Херсонскую область к Крыму.
А вот интересный сценарий, о котором вы говорите, что ДНР, ЛНР вроде бы же независимые республики, да, ну, наверное, не будем их присоединять, а это вот присоединим, ну, потому что сакральный Крым, нужна вода для Крыма. А вот в этом случае, как вы считаете, Иван, если не будет эта территория частью Российской Федерации, ну, сейчас есть определенные территориальные приобретения у российской армии. Если Украина будет освобождать эти территории, если и когда, я даже так скажу, да, когда эти территории, она может идти за границу 24 февраля, за вот эту вот линию соприкосновения? Грубо говоря, есть ли для Путина какая-то разница между Попасной захваченной и захваченным Донецком? Будет он там особо психовать, угрожать ядерным оружием или уже смириться с тем, что Украина вернула Донбасс?
Я думаю, что в случае, если у Украины будет достаточно ресурсов и сил в ближайшее время это сделать, нет, то реакция Кремля, по сути дела, будет отсутствовать, потому что у Владимира Путина сам факт военного поражения создаст столько для него внутренних проблем в Российской Федерации, что угрожать он, конечно, может чем угодно, но на самом деле речь будет идти уже о том, сохранит он власть внутри России или нет. И занят он будет исключительно этим. А нанесение ядерного удара, предположим, это прямой путь для него, чтобы потерять власть, и он достаточно хорошо это понимает. Поэтому, то есть он окажется в ситуации, то, что называется в шахматах цугцванга. Любой его ход будет ухудшать его положение, и, скорее всего, он не будет никаких ходов предпринимать, а просто будет стремиться не потерять оккупированные территории любыми средствами, но исключая при этом ядерное оружие, тем не менее.
А как, с вашей точки зрения, российские элиты и российское население воспримут провал операции даже по освобождению Донбасса? Ну вот это единственное, что ртом сказали отчетливо в Минобороны, что будем освобождать Донбасс, и вот не смогли, ну не получается. В Донецкой области уже и шансов, вроде бы, военные аналитики говорят, нет. В Луганской области скоро эти шансы тоже иссякнут. Это какие-то процессы турбулентности внутри российской элит и населения может запустить вот такое вот несоответствие картинки и реальности?
Внутри населения вряд ли, потому что у населения нет этой информации, его почуют пропагандой и убедят, что хотели, то и оккупировали, в смысле в российском официальном дискурсе освободили. Вот. Ну а соответственно, что касается элит, да, безусловно, провал операции, на который явно настаивал лично Владимир Путин и очень небольшое количество людей в реальности из его окружения, приведет к тому, что серьезно усилятся те, кто этим недовольны, те, кто изначально говорили, что делать этого не надо. И здесь пойдет разговор о том, собственно, кто кого. Они ли начнут перетягивать постепенно власть на себя, и Владимир Путин мимикрирует, условно говоря, и сдаст свое ближайшее окружение и подчистит его от наибольших радикалов и попытается таким образом удержать власть в прежнем объеме. Или второй вариант, Владимир Путин, что более вероятно, войдет с ними в прямой конфликт и начнется, наконец, тот самый внутриэлитный конфликт, о котором так много говорили аналитики, которые они призывали, но для которого пока, по крайней мере, не создалось достаточных причин.
А кто против? Вы можете назвать или организация, или фамилия в Российской Федерации был и есть против войны?
Ну, я думаю, что мы, например, наблюдали известное заседание Совета Безопасности 21 февраля, и по этому заседанию Совета Безопасности уже видно, что, например, в Федеральном собрании, нет, скорее против, и информация, имеющаяся, это подтверждает, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а скорее за спикер Госдумы Вячеслав Володин. Что внутри самой армии, очевидно, это решение не поддерживается высшим офицерством, так то, что называется белой костью, условным генштабом. То есть и в армии есть серьезное недовольство. Именно то, как решение было принято и какая операция была запланирована изначально. Есть недовольство совершенно точно и в спецслужбах на среднем, как минимум, уровне. Пусть и не на уровне руководства. Это решение не поддерживает на самом деле экономический блок правительства, хотя он и делает все, что ему в данном случае, скажем так, прикажут, но в случае, если есть возможность уничтожить аппаратных конкурентов, конечно, они тоже этим воспользуются. Соответственно, это решение, скорее всего, не поддерживает глава службы внешней разведки, мы видели 21 февраля его показательную порку. Это решение не очень поддерживает, несмотря на все, что за последнее время было им сказано, глава российского МИДа Сергей Лавров. И это решение не поддерживает значительная часть аппарата администрации президента, наиболее в реальности влиятельного органа в Российской Федерации, в том числе, нет, насколько я понимаю, и сам куратор Донбасса Сергей Кириенко, тот вариант, который был выбран в итоге операции, это против Украины, нападение на Украину, нет, его тоже не вполне устраивал. Просто в данном случае они все работают в тех рамках, которые им задавал до этого Владимир Путин. А ослабление приведет к тому, что они будут пытаться эти рамки изменить или расширить.
Спасибо большое, Иван. Ну, немало, если вас послушать. Иван Преображенский с нами был, российский политолог. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».
Трое его двоюродных братьев погибли. Он начал переедать и располнял. Улыбочку. Сядь, Сахаров. Хочешь увидеть, как стреляют? Давиду было 16 лет, и вас его убили.
Решил начать бизнес и понял, что в Риге это будет сложно сделать, а в деревне все проще и расходы меньше. Тогда мы радостные поехали смотреть, что же мы купили. В погребе вон вода стояла, вот досюда. Мы тут забетонировали, установили дренаж, теперь вся вода уходит. Ну и когда мы как-то обустроились, снова задумались о бизнесе. Совсем не хотелось работать на кого-то, хотелось свое дело. Они спрашивают, а сколько времени вам нужно? 5-6 лет? Да нет, отвечаю, вот этим летом откроемся. Никто до конца нам не верил.
И мы поняли, что это не просто двое ненормальных из леса, они еще и делом занимаются.
Вот через 4 года, когда все выплатим, мы будем свободны. Эй, козы, есть будете? О да, время обеда.
Добрый день! Мы приехали на север Латвии в городок Массалоце. Даже по латвийским меркам это и городом трудно назвать. Тут всего около 1000 человек. Когда наши герои в прошлом Рижане заявили, что тут будет процветающее кафе, никто им толком не верил. Но они не слушали скептиков, делали так, как им подсказывало чутье, и, кажется, не ошиблись. Это программа «Балтия». Меня зовут Илва Эверте, и мы идем знакомиться.
Я задумался о переезде в деревню, когда еще в Риге жил. Я решил начать бизнес и понял, что в Риге это будет сложно сделать. Не так-то просто найти нужное помещение, и довольно дорого. А в деревне все проще, и расходы меньше. Только работай. Вообще все мое детство прошло в деревне. Потом я повзрослел и переехал в Ригу, где прожил лет 10. И по разным странам поездил. И вот вдруг захотелось обратно в деревню. Но только не в дом к родителям, а в свой собственный. И я начал искать себе домик в деревне.
Чаварго, нелец.
Мы находимся в Вачах. Это 150 километров от Риги и 8 километров от Массалоцы. Тут раньше был хлев, который мы отремонтировали и где стали жить. А вот дом, который мы купили. Это бывший дом лесничего, построен в 1927 году. Вот там слева я построил новый хлев для овец и коз. Вместе с братом мы еще оборудовали террасу, чтобы устраивать праздники. А там река из-за пруда. Бобры постарались. Там щуки и лини. Можно рыбачить. Тут у нас кухня и дом для гостей. Меня зовут Эрик Пудникс-Линде. Я повар в своей собственной компании. И еще я восстанавливаю дом в деревне.
С моей женой Данией мы познакомились на работе. Мы 2 года работали вместе в маленьком кафе в Риге на улице Таллинас.
Довольно быстро мы начали жить вместе и строить планы на будущее. Вначале мы думали открыть свой бизнес в Риге. Просто на кухне, в квартире, готовить еду и развозить ее по заказам. Но юридически зарегистрировать свою кухню на квартире оказалось невозможно. А вот если у тебя будет собственный дом, то никаких проблем. Путь был длинным. Вначале мы пошли смотреть объявления о продаже домов, но все они стоили таких денег, каких у нас никогда не было. Тогда мы открыли сайт аукционов и обнаружили вот этот дом. Приехали, посмотрели снаружи, подумали, наверное, годится. Мы в строительстве тогда ничего не соображали. Все делали, полагаясь на удачу. Начальная стоимость дома была 2700 евро. Нет, 1800. Скорее всего, большая часть участников надеялась купить дом именно по этой цене, поэтому в процессе аукциона они быстро отпали, как блохи. Аукцион начался в 7 утра. Ты сидишь и кликаешь. Один шаг — 100 евро. Я нажимаю, жду, и кто-то тоже нажимает. Так аукцион и закончился. В итоге мы заплатили за этот дом 8900 евро. Все равно дешево. Когда мы радостные поехали смотреть, что же мы купили. Мы ведь внутри-то еще не были. Мы, конечно, не испытывали больших надежд, но когда приехали и зашли внутрь большого дома, все оказалось еще хуже. Хозяева выломали все полы, двери, сорвали проводку, демонтировали водопроводные трубы. Они могли бы еще и регип содрать, мы были бы благодарны. С другой стороны, это было то, чего мы хотели – дом с нуля. И у нас началась совершенно другая жизнь. Мы работали в Риге, но каждые выходные приезжали сюда, делали ремонт. Нам очень хотелось побыстрее переехать. Работы было много. В погребе вон вода стояла. Вот до суда. Мы тут забетонировали, установили дренаж, теперь вся вода уходит. Нам отец помогал, подсказывал, что и как делать. Мы сами в строительстве ничего не понимали. И в один момент мы вдруг решили, что все, хватит. Мы хотим здесь жить. Прямо сейчас. А на улице зима. Март и минус 30 градусов. Ужасно. Устроились в большом доме в одной комнате. Мылись в тазике. Туалет на улице. Все как полагается. Ну да, работы хватало. Это был хлев, тут не было пола, везде навоз. Крыша дырявая, из дранки, совсем плохая.
Это строение мы думали отремонтировать и сдавать, а сами жить в большом доме. Но после ремонта поняли, что нам и самим тут нравится. Ну и когда мы как-то обустроились, снова задумались о бизнесе. Это была наша мечта. Совсем не хотелось работать на кого-то, хотелось свое дело, чтобы мы сами себе были хозяевами. И как раз тогда у самоуправления в Масселаце появился грант. Можно было написать проект и получить 3000 евро для начала бизнеса. А мы никогда этого не делали. И почти каждый день бегали в самоуправление за советом, как правильно все оформить. И узнали, что есть еще один претендент, наши соседи. Они изготавливали керамику. В итоге мы выиграли грант с отрывом в 1 балл. Но самоуправление решило каждому из нас дать по гранту. Местные довольно быстро нас узнали. Это был момент, когда все началось по-настоящему. Мы купили холодильники, необходимое оборудование и начали работать. Начинали с обслуживания небольших банкетиков. И по первости мы не знали, что людям предложить. Нам казалось, раз тут деревня, надо будет готовить отбивные. Но мы остались верны себе. Мы предлагали такую еду, которая нам самим нравилась. И оказалось, что именно так и надо было делать.
Я больше по десертам, а Эрик отвечает за качество. У него очень хороший вкус. Он обычно пробует и говорит мне, как получилось. Нет, он даже не говорит, я вижу. Если он сразу реагирует, значит вкусно. Если молчит, то нужно усовершенствовать.
Ну вот, а потом случился ковид. И все замерзло, ничего не происходило. И мы не знали, что делать. И подумали, может, надо как в Риге заняться доставкой еды по индивидуальным заказам? Ну да, прямо здесь, в деревне и по округе. Идея была, конечно, сумасшедшая, но вдруг появился огромный спрос. Мы даже стали звать на помощь соседей, развозить еду. И людям такая услуга нравилась все больше, и одновременно стало все больше появляться заказов и на банкеты. Мы стараемся готовить, насколько это возможно, из местных продуктов. Говядина, картошка, летом помидоры, зелень. Есть местный судак, кролики. Все, что можем, покупаем здесь. Ну, конечно, многое заказываем и на стороне. Местные продукты вкусные. Такую говядину, за которой мы сейчас едем, нигде больше не купить. Выдающееся качество. И местная картошечка у нас классная. Да и вообще это удобно. Поехал, взял и готовь.
Ну что, Саймник? Ты какая-то салами бикснотцвета. Да это был пужава такая, как тан.
Я би.
Ну вот.
Что я напелам?
Топор. На там. Reiz, kā aizbraucu pie viņiem, var forši papļāpāt, parunāties. Daudz laiks vienīgais.
Каждый раз приезжаешь, можно поболтать. Много времени, правда, уходит. Нравится мне все это. Посмотри, вон сосед живет. Он сказал, что будет жить, пока совсем не развалится. Когда труба дымит, вид отличный. Ну а потом мы начали думать о собственном кафе. Пошли к мэру, он показал нам возможные помещения. Выбор был небольшой. Была такая заброшенная будка рядом с баней, возле реки. Входная дверь вываливалась, оказалась такой ветхой. Мы говорим мэру, хотим вот эту будку. Мы сделаем на этом месте кафе. Они спрашивают, а сколько времени вам нужно? 5-6 лет? Да нет, отвечаю, вот этим летом откроемся. Никто до конца нам не верил. Мы же просто взялись за дело. Самоуправление помогло с водой, электричеством и канализацией. Коммуникации подвели. Это самое дорогое. А ремонт мы сами сделали. В нашем случае кафе открыть было легко, потому что у нас есть база на хуторе. Здесь на месте было бы чуть сложнее. Нужны разрешения от ветеринарных служб. А так у нас просто выездная торговля. Проверки случаются примерно раз или два раза в год. Но они заходят к нам поесть, а заодно и осматриваются. Так вот совмещают приятное с полезным.
Бургер готов?
Да.
Чиви отнеси? А ты его неси?
Да.
Окей, лаби, он тут будет.
Мы сами долгое время все делали и каким-то образом успевали. Потом с нами начали работать наши родственники и друзья. Объявлений мы не давали, люди как-то сами пришли в нашу жизнь. Вот так Лаура. Ей показалось, что тут будет интересно.
Лаура, дакшинс.
Впервые я их увидел в городе, в магазине. Я подумал, а это кто вообще? Чужаки какие-то. А они там в лесу что-то сами строили, там какое-то движение началось. Потом они грант выиграли. И мы поняли, что это не просто двое ненормальных из леса, они еще и делом занимаются. Ну а в следующий раз они вот искали помещение для кафе. И я им предлагал хорошенько подумать. Хотя, конечно, это не мое дело, ведь наша обязанность, как властей, не путаться под ногами и позволить людям работать. Мы рады, что мы их поддержали. И супер, что эта задумка так блестяще реализовалась. Мы такой тихий городок, но если есть где поесть и хорошо поесть, это сразу наполняет жизнью, особенно в таком месте, как это. У меня у самого бывало, возвращаюсь домой поздно, и ты едешь, поворачиваешь на этот мост и видишь жизнь. Горит свет, люди смеются, разговаривают, сразу совершенно другие ощущения.
Чао.
Сегодня мы попробовали печь пиццы. Интерес довольно большой, но в то же время больше берут наши знаменитые бургеры и еще пирожные. День классный. Могло только солнышко быть. А так все в движении, вы же видите. Люди приходят, берут еду с собой или сидят в кафе. Все по плану. Класс.
Жаль, что я пока не могу на 100% подключиться, так как мне нужно заниматься воспитанием вот этого человека. Но у меня нет выбора, надо все успевать. Я больше на кухне тружусь, делаю десерты для кафе. Тут на месте я не работаю, но планирую уже летом начать. У нас на двоих есть общая цель, общая мечта, и потому она кажется реальней. Если ты один в нее веришь, то достичь ее намного труднее, скорее даже невозможно. Но если нас уже двое, нужно просто лишь делать. У Свена будет няня. У нас будет детская площадка, он там будет тусоваться с няней, а мы с Эриком будем работать в трейлере.
Эта зима самая ужасная, потому что все время мокрый снег, и на машине трудно выбраться. В остальном все в порядке. Камин горит, дрова есть, никаких проблем. Во всяком случае, зима для жизни в деревне не помеха. Я пока не рассчитался с долгами. У меня потребительский кредит на 4 года. Ну и вот еще землю решили прикупить. И у нас тут было только 3000 квадратных метров земли. Все, что вы видите во дворе, включая и лес, принадлежало самоуправлению. Мы сначала эту землю арендовали, а теперь хотим выкупить. Нам даже мэрия предложила рассрочку. И это огромный плюс. Вот через 4 года, когда все выплатим, мы будем свободны. А для бизнеса мы никакие кредиты не берем, все зарабатываем сами. Правда, почти вся наша прибыль опять идет в оборот. И так будет еще несколько лет. Но нам это нравится. Мы так живем, и это не проблема.
Алло, чао. Инсулин не ваяг. Varam mūs atbraukt šokar, uzspēlēt ping-pong pirējais. Nu, man te vien to 15 litrīgo, ja? Pasterizēto. Domāju, tad šeit vecumdienās būs ļoti labi, būs...
Я думаю, когда мы состаримся, здесь будет очень хорошо. Хотя и сейчас хорошо. Меньше будет хотеться делать ремонты, можно будет пить чай, смотреть на свою работу, нянчить внуков. Или вон пойти побеседовать с козами. Классно будет.
Маза, коза! Маза, коза!
Эй, козы, есть будете?
О, я!
О, да, время обеда.
О, да! Лодо, лодо.
Пожалуйста, всем по одному.
Мазите.
Yeah.
До пенсии Эрику и Дании, а тем более маленькому Свену, еще очень далеко. У них впереди целая жизнь и возможность наблюдать, как развивается латвийская глубинка, и бизнес в далекой провинции становится не исключением, а правилом. Это была программа «Балтия». Скоро увидимся.
Программа «Настоящее время Азия» ежедневно в прямом эфире рассказывает о главных событиях всех пяти стран Центральной Азии. Объективно, без цензуры, представляя мнение всех сторон. Смотрите каждый будний день в телеэфире, в Фейсбуке и Ютубе.
В настоящее время запускает новый канал на Ютубе. Весь док теперь в одном месте. Смотрите шедевры мировой документалистики. Путешествуйте от Самарканда до Камчатки. Знакомьтесь с необычными людьми в России и в Украине. Изучайте кухни народов мира и историю других стран. Реальное кино, а также многое другое. Реальность становится ближе. В настоящее время док.
Сидел, думал, там, часа в затылке, думал, вот как, вот так или так, нет, слушай, ты.
Сегодня, в новогоднюю ночь, я, как и вы, с родными и друзьями, собирался выслушать слова приветствия президента России Бориса Николаевича Ельцина. Но вышло иначе. Сегодня, 31 декабря 1999 года, первый президент России принял решение уйти в отставку.
Короче, идем голосовать.
Он просил меня обратиться к стране.
А вы говорите, нельзя убедиться.
Дорогие россияне, дорогие соотечественники, сегодня на меня возложена обязанность главы государства. Через 3 месяца состоятся выборы президента России.
Одним прощаем без вас.
На него.
Я ему на полгода дал фору.
То, что мы говорим, то, что мы делаем, это искренняя позиция, продиктованная соображением интересов страны.
Мне хочется рыдать, потому что я считаю, что пришла... Ты хочешь, чтобы я сказала, это патологическое что-то?
Это, конечно, работа адская.
А это сколько проголосовало?
Все люди, которые будут приглашены на работу в исполнительные органы власти, должны мыслить одинаково.
К 28 мая 1940 года он занимал пост премьер-министра всего 2 недели, в течение которых немецкие бронетранспортеры разгромили британский экспедиционный корпус, который пришел на помощь Франции. В ту безнадежную минуту в военном кабинете в обстановке полной секретности решалась судьба человечества. В истории человечества было не так много людей, которые в жизни могли бы сказать: «Сегодня я спас мир». Уинстон Черчилль был одним из них.
Лица, которые непосредственно не принимают участие в военных действиях, включая тех лиц из состава вооруженных сил, которые сложили оружие, а также тех, которые перестали принимать участие в военных действиях вследствие болезни, ранения, задержания или по любой другой причине, должны при всех обстоятельствах пользоваться гуманным обращением.